Настало время вновь поговорить об американо-российском договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Напомню, что новый СНВ предусматривает сокращение развернутых боеголовок до 1550 с каждой из сторон. Они будут урезаны почти на 30%. И средств доставки до 800 также с каждой из сторон. Сенатор-республиканец Лемар Александр, объявив о своей поддержке договору, заметил, цитирую, «это оставляет нашей стране достаточно ядерных боеголовок, чтобы отправить любого агрессора на тот свет». Но почему-то сейчас меньше всего вспоминают об этих 30%. В основном говорят о других вещах. Почему? Об этом мы беседуем со специалистом по ядерным вооружениям в Стэнфордском университете, автором интернет-проекта о российских ядерных силах Павлом Подвигом.
То, что говорят, не так много говорят о сокращениях на 30% или на сколько, это на самом деле понятно, потому что, по большому счету, цифры, которые сейчас записаны в договоре, они гораздо менее важны, чем сам договор как таковой. То есть, по большому счету, то, что договорились сократить до 1500 развернутых боезарядов, на самом деле действительно очень незначительный шаг по сравнению с тем, что есть сейчас, и по сравнению с теми планами, которые есть. Но если посмотреть на договор в целом, то, собственно, вот эти вот ограничения, потолки количественные, они на самом деле совершенно не важны в этой ситуации. Гораздо важнее то, что договор на самом деле восстановил и во многом улучшил ту систему проверок, систему инспекции, систему открытости, обмена данными, которая существовала между Россией и Соединенными Штатами, начиная с 91 года по прошлому договору, и которая закончилась вот год назад. То есть сейчас эта система вся будет восстановлена, и это на самом деле самый важный момент вот в нынешнем договоре.
Господин Подвиг, а в чем договор улучшил предыдущую систему?
Во-первых, она стала система проверок, система открытости и обмена данными. Во-первых, она стала несколько проще, что отражает то, что уже холодная война закончилась, слава богу, 20 с лишним лет назад. Вот. То, что она стала проще, и в этом смысле и Соединенным Штатам, и России просто проще ее выполнять. А второй существенный момент в том, что на самом деле она стала точнее во многих отношениях. То есть, если раньше, например, шла проверка только ракет, подводных лодок и бомбардировщиков, а количество, собственно, боеголовок считалось по определенным правилам, то сейчас каждая сторона будет в состоянии проверить конкретное количество боеголовок на совершенно конкретных ракетах. И в каких-то других отношениях тоже. Например, каждая ракета получит свой определенный номер, идентификатор. Так сказать, на каждую ракету нанесут штрих-код и по нему будут проверять. То есть, как я говорил, система стала несколько точнее, чем она была раньше. И во многом она позволит и России, и Соединенным Штатам позволит гораздо более аккуратно отслеживать состояние стратегических сил друг друга, а значит, будет больше понимания и больше доверия между сторонами. И это, на самом деле, очень важный элемент этого договора.
Прошел год с тех пор, как истек предыдущий договор, срок действия закончился в декабре 2009-го. Я так понимаю, что продолжали действовать фактически те же условия по умолчанию, но, тем не менее, за год без договора какие-то шаги Соединенные Штаты или Россия предприняли для того, чтобы развить, может быть, не столько, естественно, ядерные арсеналы, сколько средства доставки?
Ситуация такая, что и в России, и в Соединенных Штатах есть программа модернизации стратегических сил. И Россия, как вы знаете, производит и развертывает новые ракеты, то, что называют ракеты «Тополь-М». То, что сейчас они начали развертываться в варианте с несколькими боевыми частями, идет испытание, идут ракеты «Булава», будут строиться новые подводные лодки, то есть вот этот процесс, он идет. Соединенные Штаты, они немножко находятся в другой фазе, они сейчас только начинают этот процесс, но у них уже тоже идут работы по созданию и новой подводной лодки, которая будет нести баллистические ракеты, и через несколько лет они начнут проработки новой баллистической ракеты наземного базирования. То есть в этом смысле договор не ограничивает эти программы. Но, с другой стороны, понятно, что поскольку договор существует, и поскольку будут существовать ограничения, будет существовать система проверок и обмена данными, то понятно, что в этой ситуации масштаб вот модернизации как в России, так и в Соединенных Штатах, он может быть совершенно разным. То есть и понятно, что в условиях действия договора есть надежда на то, я на самом деле рассчитываю и думаю, что так и произойдет, есть надежда на то, что программы модернизации, они будут, скажем так, не такими масштабными, как они бы были, если бы договор не был одобрен.
Напомню, мы беседуем со специалистом по ядерным вооружениям в Стэнфордском университете, автором интернет-проекта о российских ядерных силах Павлом Подвигом. Насколько я понимаю, в Соединенных Штатах договор частично и вызвал изначальную оппозицию многих членов республиканской партии тем, что ограничивает средства доставки, то есть снимает определенное преимущество США.
Да, есть такой момент, что по большому счету Россию этот договор ограничивает в гораздо меньшей степени, чем Соединенные Штаты. То есть, вот, можно так сказать. То есть России для выполнения условий договора придется делать меньше, чем Соединенным Штатам. Именно сокращать меньшее количество носителей ракет. То есть Соединенным Штатам придется что-то переоборудовать или каким-то образом перезаявить. Но в целом есть понимание и в России, и в США, на самом деле, есть понимание, что и даже те потолки, которые вот сейчас записаны в договор, то есть по 1500 и 1550 боезарядов, что они все равно достаточно высокие, и то есть реальных каких-то ограничений ни на Соединенные Штаты, ни на Россию они не накладывают.
А есть ли у этого договора какие-то недостатки, которые вы могли бы отметить именно как специалист по вооружениям?
Смотря с какой точки зрения смотреть, то есть я бы, может быть, хотел бы, чтобы ограничения были более глубокими, то есть чтобы потолки были ниже. Но, с другой стороны, я точно так же понимаю, что нужен какой-то промежуточный этап, и что да, сейчас договорились вот о 1500, а через год-два будут договариваться о 1000, там, о 500 и о каких-то меньших цифрах, точно так же, как сейчас договорились об этой. То есть надо понимать, что этот процесс постепенный. Из недостатков я бы, опять же, с моей точки зрения, я бы отметил, что договор немножко ограничивает открытость, то есть несмотря на то, что обмен данными будет происходить между правительствами, он будет в основном будет закрыт от нас с вами. Что на самом деле, мне кажется, неправильно, потому что я считаю, что мы должны иметь возможность весь этот процесс наблюдать, его определенным образом контролировать. То есть вот каких-то существенных недостатков я при этом все-таки не вижу. И более того, мне кажется, что на самом деле очень хорошо поработали переговорщики и с американской, и с российской стороны, в том смысле, что им удалось найти решение вот нескольких вопросов, какие-то вопросы там технические, и им удалось найти достаточно хорошее решение этих вопросов, которое, я надеюсь, переживет вот этот конкретный договор. То есть я уверен, что те договоренности, которые были сделаны сейчас, они смогут обеспечить и гораздо более глубокие сокращения. То есть уже все процедуры, все какие-то основные моменты уже решены на этом этапе.
Господин Подвиг, а дайте какой-нибудь пример, пожалуйста. Какие технические вопросы удалось урегулировать путем вот скрупулезных переговоров на этот раз?
Например, была очень существенная проблема в договоре СНВ-2, который заключили в 93-м году и который так не вступил в силу. Была очень серьезная проблема с российской стороны, как правило, связанная с тем, что у Соединенных Штатов есть возможность относительно быстрого наращивания своих стратегических сил. То есть при том, что вот потолок в договоре записан на 1500, например, реально, если посмотреть на количество ракет, которые там бомбардировщиков и ракет морских, которые существуют. То есть Соединенные Штаты могут нарастить это количество до где-то примерно 4500-5000 боезарядов. То есть это, на самом деле, если аккуратно к решению этой проблемы подходить, она была, на самом деле, очень сложная. И одно из достижений этого договора как раз заключается в том, что было найдено удовлетворительное решение этой проблемы. То есть вот Россия предложила вариант с ограничением общего количества стратегических носителей. И таким образом этот потенциал, скажем так, поставлен под контроль. То есть нельзя сказать, что проблема совсем исчезла. Тем не менее, существует возможность каким-то образом его контролировать. То есть есть верхняя граница. Но в то же время понятно, что несмотря на то, что проблема до конца не исчезла, в России многие люди, которые знали о существовании переговоров, говорили, что реально позиция была такая, что да, мы отдаем себе отчет в том, что Соединенные Штаты сохраняют вот этот возвратный потенциал. Но тем не менее мы считаем, что возможности наших стратегических сил при этом никаким образом не страдают, и баланс при этом не нарушается. Что, в общем, на самом деле очень существенное достижение, на мой взгляд.
Мы беседовали с Павлом Подвигом, специалистом по ядерным вооружениям в Стэнфордском университете США.